Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Есть город, который я видел во сне. Ах, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущий в акации город, цветущий в акации город.
В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» московский актер, режиссер, драматург, в прошлом священник Иван Охлобыстин.
Я был юн, я не понимал цену жизни. Я пошел в армию сознательно, чтобы отдать долг военной семье, потому что я занимаюсь несерьезным, по мнению моих родственников, делом. Я должен быть либо врач, либо священник, либо военный, лучший военный. Семья выбирает военный, мир выбирает артист, я выбираю священник.
Иван Охлобыстин примерно через полчаса. Начнем же с другой темы. Гитлер-оратор в историческом радиоочерке Владимира Абаринова «Германия», 1933 год.
В парламентских выборах 5 марта 1933 года нацистская партия получила относительное большинство в 45%. Этого было мало, чтобы покончить с веймарской политической системой и ввести однопартийную диктатуру. После пожара Рейхстага Гитлер арестовал всех депутатов-коммунистов и аннулировал их мандаты, а лидером католической партии «Центр» выкрутил руки. Оставались социал-демократы, но они были не в силах помешать созданию Третьего Рейха. Гитлер обставил конституционный переворот с большой помпой. Церемония открытия Рейхстага нового созыва прошла 21 марта в гарнизонной церкви Потсдама, где покоится прах Фридриха Великого. 23 марта в здании оперного театра «Кролл», поскольку здание Рейхстага было повреждено пожаром, открылось первое после выборов заседание Рейхстага. Гитлер получил слово для представления вынесенного им закона о ликвидации бедственного положения народа и государства, коротко, закона о чрезвычайных полномочиях. Помимо передачи законодательных полномочий Рейхстага нацистскому правительству, Гитлер считал необходимым радикальное изменение моральной атмосферы в стране.
Одновременно с политической дезинфекцией нашей общественной жизни имперское правительство будет проводить тщательную моральную чистку всего национального организма. Вся система образования, театр, кино, литература, пресса, радио – все это будет использовано в качестве средства для достижения этой цели и цениться соответственно. Все это должно служить сохранению вечных ценностей, составляющих сущность нашего национального характера. Искусство всегда будет оставаться выражением и отражением стремлений и реалий эпохи. Космополитическая созерцательность стремительно исчезает. На первый план яростно рвется героизм. Он будет определять и направлять политические судьбы. Задача искусства – стать выражением этого духа времени.
После Гитлера председательствующий Геринг предоставил слово вождю социал-демократов Отто Вельсу. В популярной литературе обычно пишут, что Вельс бросил смелый вызов Гитлеру, бесстрашно выступил против надвигающейся диктатуры. Мне кажется, что Вельс выступил слабо и беззубо. Держался он осанисто, но его речи не хватало эмоциональности и харизмы. Первыми же его словами были слова поддержки Гитлеру.
Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung.
Дамы и господа, мы, социал-демократы, поддерживаем требования рейхсканцлера о равных правах на международной арене и делаем это тем более энергично, что мы с давних пор за это ратовали. Позволю себе в этой связи личное замечание. Я был первым немцем, выступившим на международной арене против ложного обвинения Германии в развязывании мировой войны 3 февраля 1919 года на Бернской конференции. Никакая доктрина нашей партии не помешала и не помешает нам отстаивать справедливые требования немецкой нации перед другими народами мира. Под одной из фраз, произнесенных рейхсканцлером вчера в Потсдаме, мы подписываемся. Он сказал, сумасбродная теория вечных победителей и побежденных породила безумие репараций и повлекла за собой катастрофическое состояние мировой экономики. Слова рейхсканцлера напоминают нам и о другом высказывании, прозвучавшем в Национальном собрании 23 июля 2019 года. Нас можно лишить силы, но не чести.
Фраза, которую цитирует Отто Вельс, принадлежит лидеру социал-демократов, премьер-министру, а затем рейхсканцлеру Веймарской республики Густаву Бауэру. Он произнес ее в июне 2019 года по поводу Версальского мирного договора. Послушаем ее еще раз. Более точный перевод должен звучать так. «Мы беззащитны, но без защиты не означает без чести». Отто Вельс продолжает.
«Нас можно лишить свободы и жизни, но не чести». Учитывая преследования, которым подвергалась последнее время социал-демократическая партия, никто не вправе требовать или ожидать от нее голосования за внесенные здесь законы о чрезвычайных полномочиях. Выборы 5 марта принесли правящей партии большинство и тем самым возможность управлять страной строго в соответствии с буквой и духом Конституции. Однако права не существуют без обязанностей, но раз дается возможность, существует и обязанность.
Zu regieren. Wo diese Möglichkeit besteht, besteht auch die Pflicht.
Вельс прекрасно понимал, что означает закон о чрезвычайных полномочиях для немецкой демократии и свободы слова.
Kritik ist heilsam und notwendig.
Критика благотворна и необходима. Никогда в истории немецкого Рейхстага контроль избранных народом представителей над общественной жизнью не умалялся до такой степени, как это происходит сейчас, и произойдет еще в большем масштабе благодаря новому закону о чрезвычайных полномочиях. Подобное всевластие правительства произведет еще больший эффект, если учитывать, что и пресса совершенно обездвижена.
Едва Вельс закончил, Гитлер снова вскочил с места. Автор классического труда «Взлет и падение Третьего Рейха» Уильям Ширер, находившийся в тот момент в зале, не узнал в этой фразе цитаты «Вы опоздали, вы уже не нужны», так он ее перевел. На самом деле это начальная реплика драмы Шиллера «Пиколомини» из трилогии «Валенштейн». Она известна каждому немцу так же, как «Карету мне карету» каждому русскому, и реакция зала это подтверждает. В переводе Петра Вейнберга она звучит так «Приходите вы поздно, но все-таки пришли». В отличие от первой, вторая речь Гитлера была экспромтом, и в ней проявился весь его ораторский стиль, так сильно отличающийся от солидного, полного достоинства стиля Вельса.
Красивые теории, которые вы, господин депутат, здесь только что излагали, несколько отстали от хода истории. Если бы ваши постулаты были реализованы на практике годы назад, то ваши сегодняшние стенания были бы излишни. Вы заявили, что социал-демократия подписывается под нашей внешнеполитической программой, что она отвергает ложь о вине за войну, что она против репараций. Позвольте теперь всего один вопрос. Где была эта борьба с несправедливостью в то время, когда вы находились у власти в Германии?
Гитлер обвинил социал-демократов в предательстве национальных интересов Германии.
У вас была возможность выступить против всех этих симптомов унижения нашего народа. Предательство Родины вы могли бы устранить столь же легко, как это сделаем мы. И вы должны были бы предотвратить то, что немецкому народу будет навязана новая конституция, написанная в соответствии с желаниями и приказами других стран. Позволить врагу диктовать нам наше внутреннее устройство, это не имеет ничего общего с честью.
Гитлер не простил правительству социал-демократов своего тюремного заключения.
Вы говорите «равные права». Точно так же, как мы жаждем их вовне, мы жаждем их и внутри страны. Именно за равные права, господин депутат Вельс, мы и боролись на протяжении 14 лет. Вы не признавали эти равные права национальной Германии. Так не говорите же нам сегодня о равных правах. Вы говорите, что побежденные не должны быть объявлены вне закона. Ну так мы, господин депутат, были вне закона столько, сколько вы находились у власти. Вы говорите о преследованиях? Думаю, немногие из находящихся среди нас сегодня не побывали в тюрьме вследствие ваших преследований.
По его мнению, социал-демократам пора на свалку истории.
Мы, национал-социалисты, теперь прокладываем немецкому рабочему путь к осуществлению его требований и запросов. Мы, национал-социалисты, будем защитником его интересов. Вы, господа, больше не нужны. Вы говорите также, что не сила, а правосознание имеет решающее значение. Мы пытались пробудить в нашем народе это правосознание 14 лет, и мы пробудили его. И тем не менее, на основании моего собственного политического опыта общения с вами, я уверен, что одного закона, к сожалению, мало. Необходима и власть. И не путайте нас с буржуазным мирком. Вы полагаете, что ваша звезда снова взойдет? Звезда Германии взойдет, а ваша, господа, закатится.
Заключительная часть речи Гитлера.
Я протягиваю руку каждому, кто посвятил себя Германии. Я не признаю заветов интернационала. Я полагаю, что вы не голосуете за этот закон, потому что вы в глубине души не способны постигнуть цель, которая воодушевляет нас. И я могу лишь сказать вам, я и не хочу, чтобы вы голосовали за этот закон. Германия будет свободной, но не благодаря вам.
Закон о чрезвычайных полномочиях был принят квалифицированным большинством в 2/3. Фракция социал-демократов в полном составе голосовала против, но это уже ничего не могло изменить.
Гитлер-оратор в историческом радиоочерке Владимира Абаринова «Германия», 1933 год. Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. В традиционном разделе «Родной язык» московский поэт Александр Еременко.
Все великие императоры уважали в музыке ее ясность. Великая династия Тан погибла, когда была изобретена волшебная музыка. Это Герман Гессе, «Игра в бисер». А я скажу так, чтобы стереть с лица земли государство, достаточно поставить 8 родительных падежей подряд. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Вы подумайте, какой прорыв косноязычия. Пока сердца для чести живы. Язык не поворачивается. И далее, как следствие. Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Вот и придушили порывы. Вот так даже гениальный человек может оступиться в своих демагогических потугах, напялить на себя колпак великих просветителей. Язык система не эвклидова. И все попытки спрямить кривизну между двумя точками часто чреваты. Впрочем, это был классический пример. А вот из личного опыта. Пришел я как-то домой, упал на тахту, свесив голову полу, чтоб кровь хлынула к голове, как у Яна Парандовского. И точно, рука потянулась к перу, перо к бумаге, и я одним махом написал стихотворение, чего со мной практически не случается. Я пишу одно стихотворение несколько месяцев. Сам такой финал. Мне живется тоже, как хочу. По утрам хожу в прокуратуру, ночью создаю литературу, вечером, придя с работы, мне хотелось написать «Сам себя от трипера лечу», но что-то не ложилось в строку. А дописать хочется, потому что все признаки вдохновения. Челюсть отвисла, слюни потекли. Написал так. «Ночью создаю литературу, вечером, придя с работы, Юру Шапкина от трипера лечу». Итог. Шапкину ничего. А я утром выхожу в туалет, все симптомы. Это что, гениальная сила поэтического предвидения? Ничего подобного. Это магическое действие. Попытка спрямить две точки риммановского пространства художественного образа. Язык, конечно, материя более реальное, более первичное, нежели реальность материальная вокруг. Одни фамилии о чем говорят. Вот, например, Хват, следователь НКВД, Зарубайло, начальник лагеря «Юбилейный», Катаргин, начальник управления исправительных дел республики, Безъязычный, преподаватель культуры речи, Суетухин, начальник по хозяйственным вопросам в период Пражской весны. А вот уполномоченные Совета по делам религии по мере нарастания голода в стране Карпович, Кураедов, Харчев и последний Христорадных. Впечатляет? Когда я был под следствием, меня окружали такие люди. Глухова, следователь Краснопресненской прокуратуры, Молчанов, адвокат, Медведь, начальник отделения милиции, санкционировавший избиение. Вообще-то на эту тему поменьше надо думать, а то иногда становится жутковато. Смотрю, фанатик Митя, пацаненок, выжигает увеличилкой на деревянном столе свой жив. А рядом написано просто «Кинчев». Переписываю записки, получается «Кинчев, Вечник, отцой жив». Из ресторана меня выносят, читаю вывеску наоборот «Ресторан». Народ сер. Или, причем здесь анонизм сказки о царе Салтане. Я дрочистый изумруд. Хорошо, ты дрочистый изумруд. Мы дрочистый изумруд. Выдра, ну чистый изумруд. Вот так, от белки к выдре. Такой дарвинизм попер. Дарвинизм — даровое вино. Только с похмелья можно такое удумать, наверное. У князя Вяземского. У меня все.
Поэт Александр Еременко в разделе «Родной язык». Радио «Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Наши современники» тель-авивский историк, журналист, экскурсовод Борис Брестовицкий.
Я в Израиле 22 года, ну, все время практически в Тель-Авиве. Может быть, это прозвучит как-то пафосно, но израильтянин я себя почувствовал в тот момент, когда открылись двери самолета. Это было 12 сентября, самолет был из Бухареста, он летел ночью, жарко. То есть в самолете холодно, а тут открывается вот эта дверь, и вот этот удар жары, вот это солнце, пустота вокруг этого аэродрома, потому что самолеты с репатриантами, они в стороне садились, их подвозили к отдельному зданию. То есть не было вокруг этого мельтешения всяких служб технических. И вот я вышел на трап самолета, и вот как меня эта жара ударила, я понял, что оно меня приняло. Я еще не знал, что именно оно, государство, образ жизни. Но вот в эту секунду я почувствовал, что все, я дома. Такой замечательный анекдот. Умер человек, который пол своей жизни прожил в Соединенных Штатах, евреи, а потом репатриировался и пол жизни прожил в Израиле. И не был он очень хорошим человеком, попал на тот свет, его входящие службы предупреждают, что рая тебе не видать, ад тебе положен. Но так как пол жизни ты прожил в Америке, а пол жизни в Израиле, у тебя есть возможность выбора: ад для американцев или ад для израильтян. Он говорит: раз есть возможность выбора, объясните, в чем условие. Они объясняют: а для израильтян с утра, 6 часов утра до 6 вечера ты сидишь в кипятке 100 градусов, с 6 вечера до 6 утра ты сидишь в смоле 300 градусов. Хорошо, а для американцев, говорит, так как там все наоборот, когда здесь день, там ночь, то наоборот, там с 6 утра до 6 вечера ты сидишь в смоле 300 градусов, а с 6 вечера до 6 утра в кипятке 100 градусов. Человек почесал затылок и уверен сказал: я хочу в ад для израильтян. Ну что его спрашивают? В принципе же одно и то же. В чем разница? Говорит, я пол жизни прожил в Израиле. Здесь 6 утра, не 6 утра. И 100 градусов никогда не точно 100 градусов. Такой анекдот, он очень точно отражает нашу израильскую действительность. Здесь все можно. Даже то, что нельзя, здесь тоже можно. Здесь, если ты хочешь, ты чувствуешь себя свободным. Ты можешь делать все, что хочешь. Ты можешь здесь не делать ничего. Умереть с голоду в Израиле ты не умрешь. Миллионером здесь стать тяжело. Но кто хочет, тот работает. Работа есть. И работа позволяет жить. Работа позволяет увидеть мир. Весь Израиль по отношению друг к другу — это как одна большая семья. Где бы ты с кем-то ни заговорил, с человеком израильтянином, тебя обязательно найдется с ним. Или ты с кем-то служил в армии, или лежал рядышком в больнице, или твои дети с ним вместе учатся, или ты работал с его родственниками, или так далее. То есть очень маленькая страна, очень открытая страна, очень дружелюбная страна, несмотря на то, что израильтяне производят впечатление людей нервных, вспыльчивых и шумных, на самом деле это не так. Они очень теплые, очень добродушные. Ну, просто вот нужно побороть себе вот этот первый испуг от этого шума и дальше наслаждаться. Говоря о роли религиозного населения на протяжении вот этих 60 с небольшим лет, хотя даже можно взять, наверное, со второй половины 19 века, когда вот начинается вот эта волна репатриации. Я думаю, что религиозные – это и был тот цемент, который объединил здесь людей. Потому что, ну, представьте себе, приезжают люди из Йемена и приезжают евреи из Германии. Культурный уровень в годах – это несколько веков, вот разница между этими людьми. У них нет ничего общего, у них даже нет общего языка, потому что эти говорят на арабском, а эти говорят на немецком и на идише. У них нет общих знакомых, у них нет общих героев, у них нет общей истории. Единственное, что у них было общее – это общая религия. Даже к ней они относились по-разному, потому что одни и те же обычаи, была разная транскрипция этих обычаев. Кто-то говорил, нужно так, кто-то говорил, нужно так, но это уже тонкости. Поэтому то, что объединило вот всех вот приехавших там, не знаю, сегодня говорят порядка 124 страны, откуда приехали сюда евреи за все время, то, что их объединило, это религия. Вот я не религиозный человек. Я считаю себя агностиком, не атеистом. В некоторые моменты иногда у меня даже проскальзывают нетерпимое отношение к религиозным людям, но только с той точки зрения, когда они пытаются мне диктовать, как мне жить, потому что я не пытаюсь диктовать им, как мне жить. Но с другой стороны, я все равно внутри себя полон благодарности им за то, что они набрались терпения, и они помогли этому обществу консолидироваться, соединиться вот в один такой конгломерат. Хотя сегодня еще, конечно, до единого общества очень далеко в Израиле. У меня сегодня нет автомобиля личного. Временное явление, но нет. В субботу общественный транспорт не ходит. Суббота – это практически единственный день, когда я не работаю. Я хочу поехать к своим друзьям, которые живут в другом городе, у меня нет такой возможности. То есть нужно заказывать такси, дорого, либо просить кого-то, что не всегда приятно. То есть это вот такой вот минус. Когда-то говорили о плане еды, кошерность, некошерность. Сегодня эта проблема решена. Сегодня полно некошерных магазинов, полно некошерных ресторанов. Уже кончился этот период, когда религиозные били стекла в некошерных магазинах, хотя было такое лет 20 назад. Ну, до мордобоя не доходило, но были такие вот, что, в общем, неприятности были такие. Это уже все прошло. То есть понятно, что люди живут вместе, они будут сглаживать эти углы. Сегодня полно магазинов, которые открыты в субботу. То есть раньше, 20 лет назад, такого не было. В субботу все вымирало. Сегодня магазины открыты, торговые центры открыты в субботу. Я не могу сказать точно, кто кому делает шаг навстречу, а не нам или мы им. Я думаю, мы просто параллельно движемся в одну и ту же сторону. Они по своей дороге, мы по своей дороге, но они не могут не подвергаться влиянию 21 века. А мы живем с ним, мы должны их принимать такими, какие они есть, потому что это такие же евреи, и они часть этого общества, не маленькая часть. Отношения мужчины и женщины в Израиле, да, они отличаются от отношений мужчин и женщин в более северных странах, потому что теплая страна, как во всех теплых странах, народ более жизнерадостный, народ более энергичный, народ более горячий, одевается очень открыто, очень откровенно. Во-вторых, такая израильская черта характера, как спешить жить. Потому что, ну, страна воюет все время, что она существует. И молодежь, которая призывного возраста, которая либо в армии, либо завтра пойдет в армию, либо они сегодня вышли из армии, но завтра снова их могут призвать, не дай бог что, они торопятся жить, и они торопятся все постигнуть. Я не могу сказать, что девушки Израиля более доступны, чем девушки России. Они более самостоятельные, и поэтому они лучше знают, чего они хотят. С другой стороны, так как сама страна больше возможностей, то очень многие вопросы здесь упрощаются. Скажем так, есть так называемые пикап-клубы. То есть это клубы, бары, куда и мужчины, и женщины приходят именно с конкретной целью – познакомиться на короткий срок. Не нужно там тратить время на конфетно-букетный период, потому что ты точно знаешь, с какой целью люди сюда пришли. Такие клубы существуют, они открыты, они пишут в интернете. То есть кому это интересно, в интернете находят информацию запросто. Кроме того, если вы на пляже подойдете к девушке и сделаете ей пару комплиментов, то вероятность нарваться на пощечину нулевая, разве что это будут туристы. В худшем случае вам откажут. А в нормальной ситуации с вами девушка поддержит разговор, потому что она самостоятельна, она четко знает, чего она хочет, и она понимает ее решение, соглашаться либо не соглашаться. Что такое 100 лет для города? Это ничего. Тель-Авив считают городом гостиниц для туристов. То есть прилетел турист в аэропорт Бен-Гуриона, переночевал ночь в Тель-Авиве. Он уверен, что в этом городе, кроме пляжа, ничего интересного нет. Но завтра он уехал в Иерусалим, Кесария, Яфу в крайнем случае. Вот эти исторические центры. А мне в городе масса всего интересного, просто это не видно. Но вот если мы с вами встанем и выглянем в окно или выйдем на балкон, то мы видим берег моря. Улица Аленби, одна из главных тель-авивских улиц, выходит на берег моря. Так вот, в том месте, где улица Аленби упирается в море, когда-то стояло казино. Казино, которое называлось Галея Вив, Весенние волны. Но что самое парадоксальное, как казино, это учреждение, не работало ни одного дня. Его построил выходец из Одессы, Семен Кризановский, у которого там в Одессе было несколько казино. Он приехал в начале 20-х годов в Тель-Авив, долго искал возможность применения своим знаниям, опыту и деньгам, и он решил, что казино здесь будет к месту. Он придумал такую хитрость. Казино стояло в море, на бетонных столбах, а на берег выходили только ступеньки. То есть фактически казино находилось в море, а не на земле города. За пару дней до открытия казино религиозное население города, которое не поощряет азартные игры, обратилось к мэру города, мэру Дизенгофу. Они обратились, ну как же так? Сейчас здесь будет казино, казино-то это, в общем-то, очаг разврата. Нехорошо. И за 3 дня до открытия мэр действительно дал указание открыть его как ресторан, а не как казино. И это заведение открылось как ресторан. Но уже была готова табличка. Табличка, на которой было написано «Казино Галея Вив». Казино «Весенние волны». Поэтому открывшемуся ресторану дали название «Казино Галея Вив». Это заведение сразу стало любимым заведением среди горожан. Здесь принимали всех самых-самых уважаемых гостей. Уинстон Черчилль, будучи министром по делам колонии, приезжал с визитом в Тель-Авив, и мэр Дизенгоф, мэр города, естественно, устроил торжественный обед в этом казино. За буквально день-два до визита Черчилля Дизенгоф обратил внимание, что вот эта улица Аленби, которая подходит к морю и упирается в это казино, она практически не зеленая, здесь мало деревьев, потому что песок. И тогда Дизенгоф дает распоряжение выкопать деревья с близлежащих парков и лесов, привезти и посадить, сделать аллею от казино, вот в центр города, несколько десятков деревьев. Ему нужно, чтобы эти деревья простояли несколько дней, не больше, пока мы здесь будет Черчилль. И вот Черчилль после хорошего обеда, такого обильного, вышел на крыльцо этого казино-ресторана, спустился по ступенькам и, решив закурить сигару, он облокотился на одно из деревьев. Дерево упало. И тогда он сказал свою знаменитую фразу: «Господин Дизенгоф, без корней у вас ничего не получится». Что касается меня, то когда я начинаю рассказывать об этом городе, я преображаюсь, у меня проходит головная боль, насморк, все остальные. Чем бы я ни болел, я начинаю говорить, у меня, конечно, все это проходит, потому что город течет у меня в венах.
О Тель-Авиве рассказывал историк, журналист, экскурсовод Борис Брестовицкий. Его записал Михаил Нисенбаум. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Вина Молдавии. Две с половиной тысячи лет назад в этих краях побывал греческий историк Геродот и засвидетельствовал, что винопитие входит в здешний обиход. В
конце 19 века французские колонисты садили здесь виноградники, привезенные из Бургундии и Бордо. В конце 20 века на этой земле работали эксперты крупнейшего в Австралии винодельческого хозяйства Penfolds. Речь идет о молдавской земле, 10% которой засажены виноградниками. Со мной в студии журналист Владимир Ведрашко. Владимир, вы родились в Кишиневе. Ваши родители любили вино. В каком возрасте вы попробовали вино?
Я прожил в Кишиневе первые 5 лет своей жизни и помню первые ощущения, связанные с молдавским вином. Они у меня ассоциируются с моей бабушкой, бабой Настей. Она всегда ставила на стол кувшин или 3-литровую банку с вином и аккуратно наливала всем, кто сидел, приговаривая при этом, чтобы для аппетита. Когда мне было 5 лет, мои родители переехали в Москву, отца перевели на работу в Центральный комитет КПСС. В московский период, да еще с папой, работающим в ЦК, надеяться отведать в детстве вино, включая молдавское, было трудно. Я и не надеялся. И моя следующая встреча, ну, нормальная встреча с молдавским вином, первая хорошо запомнившаяся, произошла уже в 16 лет, когда я с 2 своими закадычными друзьями после 9 класса поехал провести лето в Молдавии.
Вино, которое делают в деревнях для себя, отличается от вина, которое поступает в продажу, вот того вина, которое бутылируют?
Да, конечно. Вино, которое производят в деревнях, которое является домашним вином, это всегда другой напиток. Он легче, вкуснее, он свежее, он действительно освежает, и он гораздо опаснее. Я вернусь к вашему вопросу о том, когда впервые я сделал хороший глоток. Затеяв поездку в Молдавию, немножко заработать денег и как-то отдохнуть, мы с ребятами решили сделать такой предстартовый подготовительный глоток молдавского вина. И купили в московском магазине букет Молдавии. Пошли в какую-то подворотню рядом с метро «Китай-город». Тогда это была станция метро «Площадь Нагина». И не понимая, что мы делаем, под какую-то легкую совершенно закуску, какие-то 2-3 яблока в кармане были, из горла букет Молдавии на 3 раздавили в подворотне. Это было ужасно. Я, честно говоря, не вспомню, раздавили ли мы ее до конца, но нам хватило того, что мы раздавили, чтобы усомниться, а надо ли ехать в цветущий край Молдавии и пить там вино. Но мы поехали. Там мы устроились на завод по производству яблочных соков в поселке городского типа Ниспарены. Если позволите, вот несколько слов о том, что представляет собой выработка производства сока. Каждое утро мы ходили в цех, где стояли большие металлические ванны. Нам давали резиновые сапоги. Мы забирались в эту ванну, укладывали на дно большую деревянную решетку, на решетке расстилали мешковину. В эту мешковину насыпали яблок, заворачивали эти яблоки конвертиком, потом клали следующую решетку. И так вот получался такой слоеный пирог этажей в 10. Потом включали кнопку, давили эти яблоки. Иногда через дырки в мешковине они, значит, вываливались нам под ноги, под сапоги, и внизу в такую воронку весь этот сок уходил. Вечером после этого мы, естественно, шли отдыхать. И, естественно, мы гуляли по улицам поселка Ниспарены, встречались с какими-то случайными людьми, и нам наливали вина из алюминиевых чайников, из стеклянных банок. И вот я хорошо помню, сколь освежающим, бодрящим, прекрасным был этот вкус домашнего вина, и как он сшибал тебя, он просто клал тебя потом на землю. Но лежащих людей в Молдавии, лежащих после того, как они выпили вина, я видел мало. Зато я видел людей, которые брались за плечи. И вот я понял тогда, откуда происходят эти танцы, когда ноги переставляются, левая, правая, и люди вот так танцуют. Это потому, что они выпили вина, и иначе им просто не устоять.
Вы вспоминаете об ужасах, связанных с вином «Букет Молдавии». Вот я припоминаю такие марки: «Негру де Пуркар», «Роша де Пуркар». Молдавская советская элита пила эти вина или другие?
Молдавская советская элита, и не только молдавская, и в Москве пили именно эти вина, которые производились в местечке Пуркарь и в совхозе Крикова. Это знаменитые и очень достойные марки. Я был ребенком, и к моему папе в Москву иногда заезжал его приятель, председатель Президиума Верховного Совета Молдавии Кирилл Федорович Ильишенко. Я сидел за столом,
прислушивался к разговору, уминал за обе щеки всякую вкусную еду и обращал внимание, что на столе-то стоит курвуазье, а Кирилл Федорович Ильишенко курит-то Мальборо. Потом, много позже уже, приезжая в Молдавию, по каким-то официальным поводам или по другим поводам, конечно же, там тебя не будут угощать курвуазье, тебе будут наливать коньяк Квинт, коньяк Белый Аист, Негру Депуркарь, Фитяску. Насколько все это производство, насколько вся эта винная культура и культура виноделия и культура потребления вина, насколько она помогла республике, вот этой замечательной цветущей стране, встать на ноги, выйти на мировой рынок, заявить о себе как о серьезном деловом партнере, вот в этом производственном секторе, в секторе производства вина. Я не знаю, я не вижу каких-то качественных вин и не слышу каких-то особых впечатлений от потребителей молдавского вина, о том, как они хвалили бы этот напиток. В Праге несколько раз мне приходилось покупать какое-то молдавское вино. У меня никаких особых впечатлений не осталось, а вот у моих друзей были впечатления самые плохие. И это говорит о том, что очень много фальшиво. Жалко, что страна с великолепной кухней. Там ведь под это вино еще делают отличные голубцы, отличные куриные всякие бульончики и супчики.
Это еще и баклажанный рай.
Совершенно верно. То есть можно перечислять очень долго. Кухня великолепная. И мясные блюда, свинина и так приготовленная, и сяк. Все что угодно. Живи не хочу, радуйся и делай что-то. Не получается, не получается. Очень велика коррупция, очень велик вот этот бизнес с вином, нелегальный, легальный, всякий. В Молдавии очень много людей с грустным выражением лица.
Молдавское вино входит в состав молдавской музыки, молдавской литературы, драматургии, кино?
О да, конечно. В ту пору, когда я был совсем молодым, в 70-х годах, например, была прекрасная песня, тоже очень печальная. Была такая группа «Норок», и были такие слова. «Почему ты с печалью? Вин бэут дин трун улчор, бэй ши бэй, ши тот седе». Вино, пригубленное из графинчика, из кувшина. Пьешь и пьешь, и все хочется и хочется. Почему-то вот винная культура, вот эти винные эмоции, они какие-то печальные.
В издании Оксфордской винной энциклопедии 1994 года Молдавию называют страной большого винного потенциала. Прошло более 10 лет с тех пор, как вышла эта винная энциклопедия. Этот потенциал материализовался?
Этот потенциал материализуется по-разному. Есть предприниматели, которым удается пробиться на европейские рынки, есть предприниматели, которым не удается, их большинство. Пробиться молдавскому вину очень трудно. Пару лет назад я сидел в ресторане, просто обедал в кишиневском ресторане, и официант узнал, что я из Праги приехал, и он говорит, а нельзя ли наладить какой-то вывоз вот нашего вина, вот у меня родственник работает на таком-то заводе, мы могли бы что-то организовать. Я попросил сесть за стол, на салфетке мы сделали расчет. Расчет показал, что вывоз одной фуры вина в Чехию озолотил бы его. Это бизнес, который стоит того, чтобы им заниматься. Но как-то все это скисло, предприятие не получило никакого продолжения, потому что есть таможенные барьеры, и есть момент раскрутки товара, когда нужно в магазины, в которых на прилавках полно и плотно самых разных вин, внедрить молдавское вино.
Но Прага завалена молдавскими винами.
Это в значительной мере вина, которые не соответствуют тому, что написано на этикетках.
Вы все-таки пьете хоть иногда вина вашего детства, вашей юности?
Ну, что вам сказать, Игорь? У меня в морозилке стоит большая бутылка Бехеровки. Она покрыта, когда ее достаешь, инеем пушистым. И рядом с этой бутылкой стоят несколько стаканчиков, которые достаешь, они тоже этим инеем покрыты. И я вспоминаю свое детство и молдавские вина, вот опрокидывая стаканчик Бехеровки. И думаю, в общем-то, о том, что в Чехии хорошо пьется Бехеровка.
Журналист, мой коллега Владимир Ведрашко в передаче «Красное сухое». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Мои любимые пластинки. В нашей пражской студии московский актер, режиссер, драматург, в прошлом священник Иван Охлобыстин.
60-е годы, во всем великолепии 60-х годов, еще звонкая коммунистическая мысль, еще пансионаты, значит, где бегают развощекие дети, еще офицеры военные ходят, звуча медалями на кителях,
Значит, красотки-секретарши кидаются ему. Ну, вот весь флёр этого. Мой папа, красавец-офицер, женился на моей маме. Ему было 62 года, ей 19. Она решила поработать, пока приехала к своей маме в гости, между занятиями в Эббаумана, в институте. Студентка. Я решил подработать, пошла секретаршей и поженилась на папе. Но папе было сложно отказать. В свои, предположим, 80, он 19 раз подтягивался. То есть у нас военная такая семья старожилов, у нас мужички все кряжистые и крепкие. Мой папа дружил с Черкасовым. Но это могло быть, потому что папа был одним из комендантов таких временников, их человек 10 было, ну, там, до Жукова и после окончательного. Он привез в Одессу, значит, первый автомобиль открытый и женился на самой красивой чернобровой одесситке. Одесситке, не обидеть, чтобы одесситов или правильно, не знаю как, Анастасия Зорич. Она была главным редактором какого-то очень модного журнала молодежного и дочь какого-то неистового офицера, там, адмирала или, ну, как полагалось. Там до сих пор живет мой брат. Вот когда я был в Одессе, а я поехал на «Большая разница», на конкурс в жюри. У нас есть популярная передача, ее смотрят в Украине и в России одинаково хорошо, потому что там самые лучшие пародисты, ну, смех, Одесса. Меня в жюри позвали. Меня, Боярского, с Брежневой и Верой, милая женщина, кстати сказать. И с нами был такой чудаковатый модельер. И я в качестве члена жюри. А, вернусь к той истории, что папа дружил Черкасова. Они меня у мамы забирали в качестве отмаза с собой. И, значит, со мной маленьким тусили. Вот есть несколько фотографий, есть документальное подтверждение этому. В это я верю. Там много легенд своих внутренних, но суть до дела, очень часто меня жизнь сводила с Черкасовым после. Но это долгий разговор. А тут я оказываюсь в театре, и я должен, как член жюри, в конце программы наградить одного из участников. Я мимо какого-то награждаю. Очень хороший парень, гимнастически развитый и с фантазией. Но перед этим я стою, вот, значит, один из самых красивых и звучных, и таких душевных театров, кто только не пел, я говорю зрителям, у меня бы мечта, она неисполнима, потому что, во-первых, эту песню спеть нельзя никому, кроме Утесова, это неприлично, это невозможно, это вот все нет, и потом нельзя представить ситуацию, что ты стоишь в центре оперного театра, а здесь она полна одесситами, в момент, когда вот самая юмористическая передача на свете, и спеть ее. Но вот есть у меня мечта с детства, потому что мой папа был комендант Одессы когда-то, дружил с Черкасовым, они здесь со мной тусили. Мне кричат: «Пойте, пойте!» Я воспользовался, я просто воспользовался ситуацией, потому что, ну, не возникнет. Некоторыми ситуациями это как любовь. Любовь с первого взгляда. Надо сразу ни о чем не думать, хватать. Вот как я женился. Я, значит, обращаюсь к ним, пою: «Есть город, который я видел во сне, ах, если б вы знали, как дорог, у Черного моря явившийся мне цветущий в акациях город». И они мне подпевают: «У Черного моря». Блин, ребята, у меня сердце разорвалось.
«Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащим с частью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться. У Черного моря».
Еще одна мелодия Шевчука. По-моему, называется «Наполним небо добротой». Там: «Наш Бог тебя всегда найдет, грехи отпустит, боль возьмет. Вперед, Христос, мы за тобой, наполним небо добротой, наполним небо добротой». Лежу я в госпитале. По ранению. Я был снайпер. Я служил во взводе охраны, а тогда были времена, когда начали выводить войска из Афганистана, и была знаменитая такая в военных кругах, на любителя это, скажем так, для мальчиков, игры для мальчиков. Снайперские войны, когда с той стороны контрактники, арабы, сербы, кстати, были много сербов, наемников, а с нашей стороны вундеркинды, мальчишки, у которых КМС по стендовой стрельбе, еще кто-то, их набирали, как правило, из взвода охраны, и меня в том числе. Я человек из военной семьи, Я довольно пунктуален в некоторых вопросах. И даже если я когда выгляжу небрежно, это сделано для того, что я хотел выглядеть небрежным, а не потому, что так получилось. У меня была своя тактика этих поездок. То есть мы выезжали командировками, недели, наверное. Я не ленился, я всегда пристреливался к соседнему берегу. То есть у меня там, где в будущем должны были появиться мои противники, в принципе, уже были пристрелянные точки. Но это на этой логике войны с той стороны так же. Но однажды кто-то оказался терпеливее меня. Надо отметить, в те времена я активно занимался йогой. Я тогда выбрал, что в армии все равно, скорее всего, кроме физкультуры, заниматься будет нечем, и надо как-то развивать еще и вот свой организм. Я выбрал самую такую, знаете, прагматичную форму йогической практики, это трансцендентальная йога Шри Аурабинда. Меня умилило в ней то, что сам Шри Аурабинда скомпоновал из разных техник общую понятийную технику, что делать надо в сущности, как вот физкультура, для того, чтобы так улучшить цикличность нейролептических импульсов. Вот. Но суть до дела, я был очень сконцентрированный. И то есть, если я собирался вот очень дотошно. Но кто-то собрался лучше меня. Однажды, и вот почему ранение это было у меня, логово такое, знаете, как маленький окопчик на склоне, сзади пень, отполированный пень уже ветрами горожа. Винтовка уже стоит у меня, уже под тряпочкой, уже вот все аккуратненько, уже все взведено и прям вот последнее, только с предохранителя. Я тряпочку, и вот я вспомнил, почему повернулся, я тряпочку аккуратно, за 2-3 часа я пришел и кладу к пню. И вижу, что вот в этом гладкой поверхности дырочка от пули, а там не было. Значит, уже кто-то пристреливался к моему, меня нашел. И я в это же мгновение, вот доли секунды, как в мультике «Ледниковый период», тот виден орех. Бил! И вторая пуля на этом же месте. Потому что обычно стреляют, когда хороший выстрел, это когда снайпер целится в целище гуся. Обычно в идущего снайпера, ну так это не стиль. И вот песня у меня почему-то ассоциируется с теми временами, лихими. Я был юный, я не понимал, значит, цену жизни. Мне было интересно, я пошел в армию сознательно, чтобы отдать долг военной семье, потому что я занимаюсь несерьезным, по мнению моих родственников, делом. Я должен быть либо врач, либо священник, либо военный, лучший военный. Семья выбирает военный, мир выбирает артист, я выбираю священник, я думаю, что когда-то так будет.
Наш Бог всегда всех нас поймет. Вперед, Христос, мы за тобой. Наполним небо добротой. Наполним небо добротой.
С этим тоже, кстати, история есть. Гарик Сукачев посвятил даже песню «Чем горжусь искренне». И вот надо же чем-то гордиться. Я тоже, да, вот такой грешный человек. У меня «Я хочу чем-то гордиться» официально. Гарик Сукачев – уважаемый, авторитетный человек. На дне рождения он говорит: «Белла Чао, песня в моем исполнении я посвящаю Охлобыстину, своему другу Ивану». Потому что однажды мы с ним созванивались, когда он с мостов сербских гонял протестующих. Потому что сербы воюют странно толпой, а против бомбардировщиков толпа, в общем, неэффектна. Там была история такая, что перед этим патриарх Павел заставил меня одеть священнические одежды. Мы были единственная телестудия, которая снимала крестный ход в кафедральном соборе во время бомбардировки. Официально американцы бомбили, людей было немного. Полная площадь, но она небольшая. Все аккуратненько, всполохи на горизонте, очень красивенько все. И меня приглашает патриарх Павел внутрь храма, говорит: «Одевайся», и на священнической одежде. Я говорю: «Я не священник». Он говорит: «Одевайся». Потом дает мне запрестольный крест. Запрестольный крест обычно дают ставленникам, то есть молодым священникам, которых видят в будущем в патриархе как его преемник. Это знак такой церковный. Но, наверное, в качестве исключения возможно все, поэтому и вот в этих одеждах мы прошлись, идет сначала мальчик с колокольчиками, потом человек в священнических одеждах за престольным крестом, ставленник, потом идет патриарх Павел, человек святой жизни, кстати, Царство ему небесное, великий человек, потом уже идет вся остальная процессия. И под утро этого же дня мы пошли на радиостанцию, перегонять сигнал нам надо. И сидим на перегонке, впереди нас немцы сидят. Я говорю: «Ребят, ну они будут перегонять, ну, минут 30 еще, ну, час. Пойдемте раки выпьем, устали все». Со мной была Акаша Шварцер, такой очень дивный человек, милейший еврей, но он самый православный еврей на свете. Потом, значит, с нами Глеб, хмурый продюсер, но неважный, и уставший оператор, замечательный парень. Оператор сразу со мной согласился. Потом, значит, Аркаша меня поддержал. В итоге я всех вывел раки пить, зашли на соседнюю улицу. Старик серп нам налил раки. Кто-то спрашивает, за что? И такой взрыв, и у нас все раки эти, знаете, рефлекторы, и выплеснули мы. Вышли из-за угла, смотрим, а от телевидения, вот та часть, где эфирная зона, и где сигнал-то гнали, полностью разрушена, осталась только бетонная лавочка. Не та, на которой мы сидели, а просто вот на дорожке, которая на городской дорожке. Я говорю, вот за это.
Послышался крик карастели. Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе мою песню несет. Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе мою песню несет. То было чао, то было чао, то было чао, было чао.
Большая часть приятных мгновений моей жизни ассоциируется у меня с церковью. Именно по этой причине я всегда был ей предан, и какие бы потрясения ни ожидали церковь, я всегда буду на ее стороне необъективно. То есть, ну, чисто по-человечески, как к родственнику я отношусь к церкви. Поэтому я не приемлю ни критики церкви, ни каких-то изменений. Вот все вне меня. Я служу Святому Престолу. Я вот сейчас, даже будучи под запретом, все равно служу Святому Престолу. Я работаю с медийной сферой, ребята смотрят, девчата смотрят, видят, люди адекватные. И у нас все больше и больше верующих людей в этой сфере, которая нам, в принципе, как церкви, как институту нужна. Для того, чтобы можно было декларировать, как любовь Христова, проповеди. Мне нравится, как поют священники «Богородице и Матерь Света, в песнях возвеличим». Это деревенский распев. Мне очень нравится, когда приезжаешь в какой-нибудь маленький городок русский, вот вроде бы ничего нет, да, вот все разрушено, все, ну, вот как-то вот все корявисто. И даже в церкви оно как-то где-то вот не очень... А вот начинается пение, и ты понимаешь мощь внутренней составляющей. Однажды в монастыре я остался ночевать, и меня пригласили на монашескую службу. Ночь... Теплая ночь, пахнет очень зеленью, такой уже подсохшей с летней зеленью. Подвал пахнет песчаником, вырубленной из песчаника пещера. Стоит несколько ниш с мощами. И стоят человек 20 монахов, причем они такие все одинакового примерно возраста почему-то, ну, там есть старшие, но лет по 30. И они поют «Царица моя», не споют «Царица моя преблагая» сейчас. И это такой красоты, это мне так раскрыло сердце.
Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас.
Вот в сочетании всего этого, видимо, вот в чем Бог. Я не передам, к сожалению, всего того, что испытываешь. Вот есть отличие радикальное от вершин духовных католических и православных. Это орган и колокол. Орган – духовое, устремленное вверх, замкнутое, выхлоп. Бум! Колокол – резонансное, не спадающее, как архитектура православного русского храма. Если большой колокол, долго качают большой язык, и касание, и резонанс. И уже увидеть даже можно, когда идет. И ты ощущаешь не только это эстетически, ты ощущаешь это биологически и энергетически. А там идет ом такой, не совсем ом, отличается. Если брать по пикам, музыка – язык ангелов. ангелы католические разговаривают как органы, а ангелы православные звучат колоколами.
О своих любимых пластинках рассказывал московский актер, драматург, режиссер, в прошлом священник Иван Охлобыстин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Шестая передача «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой».
Яцков работал с четырьмя атомными агентами в Соединенных Штатах.
Арно обещал на будущей встрече обсудить с Чарльзом, какие инструкции получают холостяки, проживающие в заповеднике.
Результатом взрыва атомной бомбы в Японии резидентура не располагает.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.